На торгу. Еще только порозовели в первых лучах солнца верхние зубцы на Фроловской башне. Еще тонкие струйки тумана тянулись над водой в глубоком рву под Кремлевской стеной. А Великий Торг уже проснулся, зашумел. Скрипели телеги, на которых везли из ближних деревень всякую снеть. С Москвы-реки в больших мокрых корзинах тащили свежую рыбу. Визжали петли открываемых ларей. Купцы, помолясь на крест ближайшей часовенки, принимались зазывать покупателей, расхваливали товар, божились, переругивались друг с другом. Тут же толкались, липли к прохожим, толпы гнусаво причитающих нищих. Их перекликали разносчики товара с рук. Эти за словом в карман не лезли, частили скороговоркой, пересыпали речь прибаутками. Некомат, пыхтя, отомкнул пудовый замок на дверях своего ларя. Начал раскладывать шелковые, узорчатые ткани византийских и арабских мастеров. Купец не спешил, раскладывал свой товар не кое-как, а с умыслом. Товар лицом показать. Сам любовался драгоценными узорами. А спешить было некуда. Сюда, в сурожский ряд, черных людей и палкой не загонишь. А те, у кого мошна тугая, не спешат. И рано вставать обыкновения не имеют. Утром сурожский ряд пуст. Некомат не успел разложить свои товары, когда к его ларю робко подошел нищий. Принялся жалобно причитать. «Иди прочь, убогий, много вас тут!» Закричал на него некомат, но нищий не уходил. Вооружившись железным посохом, купец вышел из ларя, чтобы огреть покрепче бродягу. Но, вглядевшись, сразу замолк и даже в лице изменился. Сунул посох за спину. «Ну, зайди, что ли?» сказал он нищему. Тот, не прерывая причитаний, заковылял за хозяином. Но едва дверь за ним закрылась, нищий выпрямился и сказал приглушенно, но грозно. «Очумел старый дурень. Посохом размахался. На виду у всех заставил меня перед твоим ларем топтаться. Не признал я тебя, Иван Васильевич, прости». «Не признал? Глядеть надо, а то не ровен час, другие признают». «Ох, Иван Васильевич, и я того опасаюсь. С огнем играешь. Сын Василия Васильевича Вильяминова на Москве известен. Попадешь, как заяц в тенета». «Знаю, не скули. Ныне в тенета не заяц, красный зверь попался. Аль ты ничего не слышал?» Купец только руками развел. «Нынче ночью князь Михайло по велениям великого князя захвачен и на Гавшине дворе заключен. Бояр тверских всех поймали, развели врозь и держат во Истоме». У никомата притворно подкосились ноги. Охнул, сел на лавку. «Ехать тебе, никомат, в Орду, немедля», — приказал Вильяминов. Никомат и сам подумал, что лучше от греха убраться подальше. Но мысли мыслями, а слова словами. «Что ты, боярин, а товар лежать будет? Не расторговался я?» «Молчи, бес, князя Михайлу выручишь, он тебе сторицей воздаст». «Воздаст, жди, у меня еще с Мамая не получено, за Литву да за Кафу». «Вот и поезжай к Мамаю, а товар распродать приказчика найми». «Легко сказать, на что нанимать, коли я в конец обнищал? Что кун, то в калите. Что порт, то все на себе». На сей раз хитрость никомату не удалась. Вильяминову надоело с ним припираться. Он ухватил купца за бороду и принялся таскать. Никомат не смел и отбиваться, только охал. «Артачится, куражится, сучий сын! Обнищал! Знаю я, как ты обнищал!» Никомат охал все громче. Вильяминов наконец бросил его, приказал. «Нынче выедешь. Донесешь о разбое князя Дмитрия, Мамаю. Михаил Александрович в долгу не останется. Понял?» Тут к прилавку подошел покупатель. Ивана тотчас скрючило. Закивал униженно, запричитал. «Воздай тебе, Господь, за милостыню. Спаси тебя, Христос!» «Ладно, иди, иди!» Выталкивал его никомат, норовя незаметно толкнуть нищего покрепче. Тот смолчал и, поминая святителей и угодников, заковылял, опираясь на клюку, и затерялся в толпе. Некомат, разворачивая перед покупателем парчу, нет-нет, да и погладит бороду. Вздохнет украдкой. Бешеный. Ей-ей, бешеный. Увидел бы кто, что нищий купца да за бороду таскает. Ну и конец. Небось, сразу понял бы, что тут дело нечисто. Быть бы нам в мышеловке. Мамаев ярлык. Некомат, отказываясь ехать, кривил душой. А сам был радеханек, надеясь сорвать из Мамая и с князя Михайлы. А потому уже на следующий день налегке с небольшим обозом он отправился в Орду. Все было бы хорошо, и погода пригожая, и дорога легкая, да заметил некомат, что за ним следят. 2 дня, не приближаясь к каравану, неотступно маячили на дальних курганах всадники. Люди некомата встревожились. По каравану поползли шепоты. «Беда, братцы! Вишь, на шаломянах конники! Выслеживают нас, окаянные, а потом, как налетят, порубят, аль в полон заберут. Вестима! У нас и людей-то 2 десятка. Попадем, как чижи в перевесище, как сетью нас накроют». Некомат ослеп и оглох. Татар не видит, шепота холопьего не слышит, и лишь когда никого поблизости не было, он зорко приглядывался к татарским караулам. На 3-й день в степи стали попадаться голые, вытоптанные места, покрытые лошадиным пометом. Вдали, в колеблющемся от зноя голубом мареве, проносились бесчисленные табуны. Сторожевых караулов стало заметно больше. По всем признакам, близко кочевье. Люди некомата с тревогой глядели на хозяина. Как он? А он никак. В полдень, по-обычному, велел делать привал. И, поев гречневой каши с бараньим салом, завалился в холодок под телегу вздремнуть. В этот послеполуденный час и напали ордынцы. Видя, что их много, больше сотни, в купецком караване никто и не сопротивлялся. Покорно дали себя перевязать. Ничего не слыша, некомат посапывал себе под телегой и проснулся лишь после того, как получил крепкий пинок сапогом. Старик выглянул из-под телеги, ворчливо спросил по-татарски. «Это еще что за разбой? Вылезай, старый ишак!» Некомат покосился на петлю из сыромятной кожи, что была в руках у татарина, и, не торопясь, полез за пазуху. Татарин, видя, что старик медлит, замахнулся было на него ремнем, но тут некомата будто ветром выдул из-под телеги. Вскочив на ноги, он закричал. «Остерегись, шайтан! Это ты видел?» Татарин замер. «Пайдзе?» «Она самая! Басма царя Абдулы!» Некомат высоко поднял серебряную дощечку с вырезанной на ней головой тигра. Как волна прошла по толпе татар. Все сразу стихли и торопливо принялись развязывать людей некомата. Сотник, пнувший купца, срывающимся от страха голосом, молил о пощаде. Некомат зевнул, проворчал. «Поспать не дали, черти!» И, обратясь к своим, крикнул. «Запрягай, что ли, ребята!» Окруженный татарами, обоз некомата с почетом въехал в кочевье. Купец спросил сотника. «Кто у вас тут старшой?» «Тагаймурза, тархан великого хана». Некомат и бровью не повел. «Видали, дескать, и не таких зверюк? Не страшно?» Приказал вести себя к Мурзе. Тагай стоял у своей юрты, ждал добычи. А увидев, что купец едет на свободе, весь сморщился, будто уксусу отведал. Некомат взглянул на Тагая и про себя ахнул. Знавал Тагая раньше, до того, как ему Мурзой стать. Он самый, только постарел. Морда стала, как печеное яблоко. А дурость на морде старая, только ныне жирно покрытая лаком важности. Ишь расперла черта. Видимо, признал купца и Тагай, но тоже виду не подал. И тот, и другой приличий не нарушали. Купец кланялся, Мурза кланялся. Оба так и сыпали льстивыми речами. Сотник успел шепнуть Мурзе про пайдзу. И Тагай, что было сил, старался ублажить гостя. Думал посадить его на цепь, а пришлось усадить в свою юрту и угощать. Впрочем, Тагай был доволен, ибо купец не отказывался, пил кумыс. А Никомат пил и думал: «Даром, что ли я, кобыльим молоком поганюсь?» «Слышал я, — начал по своему обыкновению издалека Никомат, — что Азиз, царь сарайский, помер. Не знаю, правда ли». Будто о самом обыденном деле Тагай ответил: «Помрешь, коли глотку перережут». «Ишь, как у них просто! Режут своих царей татарове», — подумал про себя Никомат, а вслух спросил: «Вот еду я к Мамаю. Стало быть, теперь мне в новый сарай путь лежит. Я чаю, Мамай нынче там, коли царь Азиз помре». Мурза только головой покачал. «Абдуллахан давно рвется в сарай-берке, но Мамай его не пускает». «Что так?» «Западня. Разберись там во дворце, кто тебе враг, кто друг. Сколько ханов в сарай-берке прикончили? То ли дело в степях. Отсюда, с приволья, Мамай над всей ордой властвует». Никомат схитрил, поправил Тагая: «Ты хотел сказать, царь Абдулла властвует над всей ордой?» «Я сказал, Мамай. Этот шайтан ханом распоряжается, как своим данником. Но это еще не велика беда была бы». Тагай вздохнул. «Беда, что он и до нас добираться стал».
«Как так?»
«Больно просто. Вот нынче мне на шею Мамай аркан накинул и затянул. Не передохнешь?» Никомат, сидевший до того, опустив глаза, поднял голову, невольно посмотрел на жирные складки на шее Мурзы и повторил недоуменно: «Как так?» А сам подумал: с первых же слов да о своей беде. По-прежнему прост Тагай. Но купец ошибался. Мурза начал свой рассказ неспроста. «Видел ты, купец, орды мои? Народу много, лошадей много, в степях приволье. Чем не жизнь?» Никомат кивнул. «А главное, хану дани я не плачу, ибо я тархан, и охранный ярлык ханский у меня есть». Тагай привстал. Из красной лакированной шкатулки достал пергамент. Начал медленно читать. «Мое наурус-хана слово, правого крыла и левого крыла агланам, тысяцким, сотникам, бегам, внутренних селений, даругам, казиям и муфтиям, шейхам и суфиям, писцам, таможенникам и сборщикам податей, мимохожим и мимоезжим послам, дозорам, заставам, ямщикам, кормовщикам, сокольникам и барсникам, лодочникам и мостовщикам, базарному люду. Понеже держатель всего ярлыка, Тагай Мурза, великие услуги нам оказал, объявляем мы: быть Тагаю Мурзе под нашим покровительством, быть ему вольным тарханом, землям и водам его, кочевьям и пастбищам, садам и мельницам, людям его, кто бы они ни были, не причинять насилия. Повинности с табунов и садов, амбарные пошлины, плату за гумно, ясак сарыков, подать, называемую каланом, да не взымают с него. Если он приедет в сарай-берке, сарай-бату и хаджи-тархан и купит там что-либо или продаст, да не берут с него ни пошлин, ни весовых, не требуют дорожной платы, ни платы за караулы. Пусть с него не требуют подвод, не назначают постоя, не требуют с него ни пойла, ни корма, да будет он свободен и защищен от всякого притеснения, поборов и чрезвычайных налогов. Для того, чтобы это было исполнено, дан сей ярлык с золотым знаком и красной тамгой». Действительно, на шнурке качалась, привешенная к пергаменту ярлыка, печать красного воска. Купец глядел на нее, когда Тагай повторил свой вопрос: «Чем не жизнь?» Никомат очнулся от задумчивости и опять кивнул. «Я и жил, а ныне Мамай ханский ярлык не признает».
«Как так?»
«Правду сказать, зацепочка у него есть. В ярлыке написано, что я наурус-хану услуги великие оказал. А я...» Тагай будто поперхнулся. «Я с дуру наурус-хана ножом пырнул, отчего он и умер». «М-да, услуга», — глубокомысленно заметил Никомат. «А ныне Мамай прислал ко мне Темир-Мурзу. Знал, кого послать. На его глазах я Наурус хана резал. Привез Тимир Мурза ярлык от Абдулла хана, подтверждающий мое тарханство. А за это Мамай требует дань, и немедля. Думал я тебя, купец, распотрошить. Ты пайдзей загородился, а деньги надобны. Тагай вдруг замолк, пристально взглянул на купца бусинками своих маленьких, заплывших жиром глаз. Купил меня купец девок. В Каффе ты их египтянам в гаремы продашь. С барышом будешь. Никомат только тут понял, с чего это Мурза с ним разоткровенничался. Сразу сообразил всю выгоду сделки. Мурзе деньги нужны, прижму. Но по купецкой повадке сперва поломался. Дескать, непривычен я к такому товару, шелками торгую. И согласился смотреть товар лишь после того, как Тагай пообещал. Я девок задешево уступлю.